don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz.
Стрес-шоу Геннадія Балашова. Психологія грошей. На Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінят. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес-канала Бизнес-идеи» и «Бизнес-радио» стресс-шоу «Психология денег». 93.8 FM нас можно слушать и задавать вопросы, и сразу можете звонить. 364-37-78, потому что я сегодня без вводного слова, и оно не имеет значения, потому что у нас замечательный гость, человек с экономическим опытом, образованием, достаточно знаменитый, Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития и советник, как он говорит, многих именитых людей страны. Да? И мы поговорим сегодня о будущем Украины. Вот я вспоминаю, я когда избрался депутатом в 98 году и приехал с идеей десятины, вот, и первым делом я отправился к вам. Потому что у своего знакомого Кацмана Владимира я спросил, у кого кто самый главный экономист, как ты считаешь, на постсоветском пространстве. Он мне посоветовал вас. Тогда я вышел на вас.
Он обманул вас, но не важно.
Да, но тем не менее, я пришел к вам, вы меня приняли дома, и я задал вопрос. Если вот рассмотреть Украину как проект, да, и какую бы вы порекомендовали систему для Украины экономических взаимоотношений, чтобы мы опередили все страны?
Вы знаете, я в 98 году, мне напомнили, я приблизительно так же был пессимистически настроен, как и сейчас. Хотя между 98 годом и нынешним временем у меня были периоды значительно более острого оптимизма.
А вот у меня 14-й год не заканчивается оптимизм по поводу Украины. И 14 лет я продолжаю настаивать на том, что если страна пойдет путем отмены налогов, то она может быстро исправить положение с нищетой населения. То есть деньги хлынут на территорию Украины.
Вообще рассматривается... Богатство страны связано не с тем, какие экономические инструменты используются, а с тем, как люди относятся друг к другу и к, между собой.
Ну, то есть, если будет равенство между людьми, если у них будет равный...
Это тип, это, если хотите знать, цивилизационный тип.
То есть равенство Украина, не может так, быть?
Покрою, ну, равенство вообще не бывает. Это равенство. Бог не дал нам равенство.
Равенство
мы различны.
Крестус,
мы просто различны.
Там, равенство отношения государства к людям. Вот один из тезисов, который я часто
равные
говорил.
Равные шансы. Вот это то,
да,
что,
равные шансы.
Что делает страну богатой.
Да, вот я говорил всегда, что равный доступ или равное отношение гражданам. И всегда говорю, что богатые налогов не платят. Вообще не платят. Они умеют их отмыть, они могут при помощи больших служб, больших затрат.
В разных странах по-разному.
У нас.
У меня нас богатые, страны. Которые близки к власти, налогом не платят.
Не платят. У нас и богатые, которые не близки к власти, практически не платят.
Нет, слово «богатые» – это слишком абстрактное слово.
Вот смотрите, я задам вам вопрос. Вы же зарабатываете деньги.
Ну, конечно, зарабатываю.
Ну, конечно же, в конверте.
Нет.
У нас все говорят
все
нет.
Люди... Нет, я как раз... Слово «нет» означает, что вы слишком коротко говорите. Как все люди, часть. Все люди. И вы тоже.
Да.
И они тоже, которые тут нас обслуживают.
Мы не платим налоги. Мы стараемся избежать. Зарплату получаем в конверте, платим ее в конверте.
В целом, в среднем, мы платим целый ряд легальных налогов и нелегальных налогов. Да. В среднем. Особенно предприниматели. Поэтому для того, чтобы платить нелегальные налоги, то есть налоги коррупционные, нам приходится какую-то часть легальных налогов от них скрываться. И этот баланс дает нам в целом по стране те, кто тут уже приспособились, пристойный уровень налогообложения. Когда власть говорит, это неприлично, конвертах. Давайте мы легализуем конверты, но при этом не говорит о том, что мы вам уменьшим нелегальные налоги, коррупционные, то она просто издевается над людьми. Вы хотите легализовать?
Украинское слово «блюзнирство», да?
Ну, я даже не
с
знаю,
их
как
точки
это
зрения.
Сказать. Но это абсолютно циничная вещь. Теневая экономика Украины – это есть реакция на то, как власть,
как вы оцениваете,
управляет
сейчас теневую экономику?
Ее нельзя оценить, но она очень велика.
Я помню, в 99-м году я первый
тогда
сказал, что
она была велика. Тогда, ну, вы можете сказать сколько угодно.
Но я просто сказал.
Мы с вами можем там поспорить. 45,
но меня тогда удивило,
но знаете, никто нам не подскажет правду.
Нет, когда я тогда сказал 40%, меня удивило то, что через месяц-два начали повторять ученые именно эту цифру. Нет, она как бы звучала из депутатского корпуса.
Есть способы измерения теневой экономики, косвенные, по макроэкономическим показателям. Но они слишком неточные, но во всем мире эти способы существуют. И они потом подключают к валовому внутреннему продукту вот этот свой кусочек. Но это абсолютно не значит, что такова правда. Потому что я так прикидывал по целому ряду тогда, кстати, тогда, по целому ряду параметров, и мне представлялось, что теневая экономика добавляет нам в зарплате, не в валовом внутреннем продукте, а в зарплате, приблизительно такую же сумму, как легальная
зарплата.
То есть
умножить на 2.
В зарплате, в доходах населения. Да. Поэтому мы никогда не были бедной страной.
Это по Биг Маку видно. Вот Макдональдс, когда измеряет индекс стоимости Биг Мака, видно, что 50% какой-то лишней стоимости возникает.
Биг Мак, это просто шутка. Но
не шутка, это сейчас серьезный экономический показатель.
Нет.
Сколько я знаю. Потому что Биг Маком пользуется
масса населения. Просто это удобно. Это
масса населения.
Это эффектно.
Нет, просто они работают абсолютно легально на нашем рынке. И они продают именно постолько, поскольку могут продать. Они не могут ниже покупательной способности продать и не могут
очень
выше.
Очень много зависит от психологических склонностей населения. Украинцы всегда покупают товары лучше, чем они могут себе позволить. То есть украинцы имеют высокую требовательность к товарам, к продуктам.
Все бедные люди так делают, это не только
не
украинцы.
Все, нет, украинцы.
Бедные, нищие люди всегда покупают лишнее, как бы про запас, это психологическая
защита. Да не
лишнее,
а просто более дорогие костюмы, более дорогие туфли,
ну, какие
чем
более
это делают.
Дорогие, ну, мы
потому
покупаем.
Что так раньше, вот я же, мы прожили с вами в советской стране,
да.
Но я побольше жил в советской
стране. Но это нацеленность на шмотки, потому что их не было у нас в детстве.
Нацеленность на хорошие шмотки.
На хорошие,
никто не хотел,
конечно,
носить дешевые шмотки,
да.
Никто не хотел.
Но мы сейчас вообще во всем ходим, так сказать, иностранным, может, пошитые из
Китая.
Но не
дешево, понимаете, не дешево.
Вот. Обратили
поэтому,
внимание.
Поэтому вот тот же самый с Биг Маком. Ну, Биг Мак – это загадка. Кому вообще нужен этот Биг Мак?
Нет, ну, вам, может, и не нужен, а люди едят.
Нет, народ.
И активно едят.
Народ, ну, правильно, народ.
Макдональдсы процветают.
Это есть форма, как вам сказать, престижа какая-то, такая общенародная форма престижа.
Так вот, Украина, ее будущее. Все-таки, какой вам видится, что бы вы посоветовали, сидя на приеме у Януковича, предположим, он вас вызвал, а может, он вас уже и вызывал, да. Он говорит, вот вы именитый экономист, президент Центра экономического развития, да. Порекомендуйте мне, так хочется людям помочь, так хочется, чтобы они стали богатыми, что мне сделать? Именно богатыми, в 10 раз.
Сделать так, чтобы мы были похожи по целому ряду параметров, человеческих параметров, на те страны, которые богатые.
А почему украинец, выезжая в США, становится сильно похож на американцев?
Правильно, потому что сам украинец готов к этому. Каждый отдельный
значит, человек
готов.
У нас
нет,
готов.
Каждый отдельный человек готов к этому. А в целом мы составляем некую культуру, которую не готовы. Мы как общность не готовы.
А если в эту общность засунуть большие деньги? Дать возможность ходить деньгами между людьми?
Деньги, какие-то большие,
человека?
Ничего не поменяют.
Человека не меняют деньги.
Нет, это делается сложным образом и долго. У нас есть примеры, ну, скажем, 5 стран, которые в 20-м столетии вот сделались богатыми.
Не Арабские Эмираты с нищетой.
Нет, Арабские богатства. Эмираты вообще не считаются.
Чего
арабские...
вы их не хотите считать?
Ну, потому что Арабские Эмираты...
Арабы с верблюдом на Мерседесе сели за 30
Эмираты,
лет.
Арабские Эмираты – это уникальное явление. Они залиты нефтью, поэтому...
12%,
они...
а сейчас уже 7%
они
занимает
не
нефть.
Это не играет никакой роли. Они не создают добавочной стоимости.
Нет, имеется в виду, что арабы очень быстро
давайте
разбогатели.
Давайте я все-таки скажу, какие
граждане.
Страны реально. Это не мой выбор, это не мой
да,
выбор.
Да, ну давайте.
Это не мой
просто
выбор.
Просто не знаю другие страны.
Вы знаете.
Быстро разбогатевшие.
А вот быстро нет.
Быстро. А я знаю Арабские
быстро
Эмираты.
Их нету. Арабские Эмираты к нам не имеют никакого отношения. У нас не бьет нефть из каждого поля. Поэтому, ну не будет. Это нас не касается.
Мы сейчас не о нефти.
Разве что мы начнем добывать серого водород из Черного моря.
О психологии человека. Нет. Араб, сидящий на верблюде, с многодетной семьей. Вдруг становится за 30 лет очень богатым.
Когда вы говорите об арабах, это не имеет никакого отношения к Украине.
Человек очень изменился.
Но никакого отношения к Украине не имеет. Арабы, граждане Арабских Эмиратов, составляют мизерное меньшинство людей, которые работают в Арабских Эмиратах. И только они пользуются всеми благами этой нефтью. А люди там работают, они весьма мало получают. И они добывают все это для этих людей.
Очень
какое это имеет отношение к Украине?
Там работают, очень хорошо получают, и в Украину не собираются в Украине возвращаться.
Они уже не являются предметом наших размышлений.
Ну, давайте ваши
это
пять
не будущее
стран,
Украины.
Это которые быстро разбогатели граждане,
не быстро страны. Разбогатели. Они разбогатели за 50 лет.
Да, какие?
Это Япония. Есть. Это Сингапур, это Гонконг, это Тайвань.
Да.
Я четыре назвал?
Четыре. Ну, бог с ними. Четыре, хватит, понятно.
Хватит четырех.
Обзор понятен.
Это все... Почему я забыл пятую? Ну, хорошо, неважно. Сингапур, Гонконг. Гонконг сказал, да. Значит, все эти страны дальние... То есть, да, азиатские страны с буддийской цивилизацией. И почему именно они сумели из бедных стать богатыми?
Почему?
Почему? Вот исследователи, не я, исследователи говорят, что, по-видимому, они сумели их... Вот, они были в какой-то очень сильной цивилизации. Они однородные, они включены в эту цивилизацию древнюю.
У них у всех узкие глаза. Предположим, есть общий
это
признак.
Не думаю, что это главное, но хорошо. Если вам нравится, окей, это ваша концепция.
Не знаю, какое исследование. Я же слушаю исследование.
Они сумели, будучи консолидированы, поменять свою философию жизни. То есть, но, используя для начала то, что у них есть. То есть, например, что такое страны успешливые, где богатые граждане? Это страны, имеющие равные шансы для любых социальных процессов, людей в любых социальных процессах, будь то образование, будь то предпринимательство. Равные шансы, да? Не равенство достигнуто, а равенство возможностей. В тех странах этого не было.
Ага.
Но они понимали, что если они этого не сделают, как они понимали, я не знаю. У них нашлись лидеры. По-видимому, они... это же должна быть философия служения стране. И там, значит, нашлись
есть такие такая люди. Философия служения стране?
Да.
Значит, это вы государ... с Фрейдом это, знакомы? Это, значит, он говорит, отрицает Фрейд, такую
философию. Я, к сожалению, родился раньше, чем... Позже, чем я мог с ним познакомиться.
Но надо немножко почитать Фрейда. Он отрицает такую особенность у человека служения стране.
Я просто знаю таких людей.
Ну, они говорят, да.
Они
нет,
служат. Они не говорят, они делают.
Например, говорят. Сталин служил стране скромнейшей и скромнейшей.
Сталин стране да, не служил.
Не служил, а кому он
большевики,
служил?
Большевики, они служили.
Гитлер служил своей стране.
Гитлер никогда не служил нашли. Своей стране. Когда Германия проиграла, он сказал, что Германия недостойна, германцы недостойны жить.
Ну, хорошо.
Где же там служба своей
считаете,
стране?
Вы считаете, что есть некие люди, которые готовы служить своей стране?
Я считаю, что
а Фрейд
очень
считает,
много.
Что такого нет.
Фрейд говорит о том, он да. говорит о низшей части.
А я думал, что
природы.
Сингапур отменил все налоги, от этого сильно поднялся. Я думал, что Гонконг, имея два налога, от этого поднялся.
Он потому что он иначе, он стал другим, поэтому он смог упростить систему налогообложения. А вовсе не от того он стал другим, что он упростил систему налогообложения.
А я думал, что вначале все-таки была лошадь, а потом телега.
Вначале было...
Вначале люди отдали заработать.
Вначале всех этих стран успешных, не только этих пяти, а успешных мы говорим о странах западноевропейской цивилизации, было уважение к закону. И при том, несмотря на то, что в Средневековье...
А нищие люди могут уважать закон?
Они уважали его.
Нищие, я
нет,
не
дело в
бедные,
том, что уважение,
которым нечего
уважение
есть,
к закону
у
идет...
которых вот остановившийся завод, они вообще могут уважать закон?
Уважение к закону, значит, любые порядки, которые есть в обществе, идут сверху вниз.
А мне кажется, начиная закон вот... начинает уважать с определенного нет, степени
начиная
достатка.
От платья и прически, и кончая уважение к закону. Все идет сверху вниз. Поэтому
от короля.
Элита... От короля. Поэтому элита этих стран уважала законы. И она заставляла своих королей уважать законы.
Тут я с вами согласен. Да. То есть все идет от головы.
И да, и потом сверху вниз это шло на весь народ, элита заставляла народ.
То есть, если бы Янукович, да, принял решение уважать закон, раз, дал равные права, отменил налоги и там, да, ввел там, да, простую, да, действительно, то у нас сразу бы началось все меняться.
Сразу бы не началось, но началось.
Но началось бы. Да. И довольно-таки быстро.
И я,
сколько лет вы дали бы Украине на выползание из того состояния, в котором
мы находимся? Ну, сейчас это, возможно, быстрее, чем после войны, потому что есть интернет. То есть, значит, влияние 10-15, идет быстрее. Да? Я думаю, не меньше 20 лет после того, как Янукович
бы... Но это бы мы выросли
пора уважать законы.
Но мы бы выросли где-то с 500 долларов, скажем, сегодняшних, там, средняя зарплата, до 5000. Да?
Ну,
могли бы вырасти.
Это ваши, вы называете цифры, а я принципиально, да, цифры не называю. Но я могу сказать, что людям хорошо не тогда, когда у них высокие доходы, а хорошо, когда они растут. Когда доходы, да, непрерывно растут, им хорошо.
Они тогда спокойны.
Они начинают быть именно оптимистичными. Ага. Потому что вопрос не в самих высоте доходов. Знаете, богатые так же несчастны.
Да, когда впереди тебя все-таки лучше жизнь.
В этой медленно осуществляющейся надежде. Ага. Вот это вот, да. Так вот, если бы Янукович так сделал, и он сумел заставить элиту. Но как программу для... Вот если бы Янукович захотел, я могу ему предложить программу.
Дело, а это выгодно было бы нашей элите?
Нет,
окружает?
Абсолютно невыгодно. Об этом все дело.
А почему им невыгодно?
Быть,
вот подорожала бы их недвижимость, земля подорожала бы. Они все-таки хозяева здесь, закрепили
это
бы свои
капиталы. Это выгодно было бы совокупному классу собственников.
Да, да.
Но та верхушка, которая сейчас в стране правит, ей бы было бы невыгодно, потому
что... То есть Януковичу пришлось бы вокруг себя эту верхушку вырезать просто-напросто?
Ну, это уже вы...
Условно.
Это уже вы революционно говорите. Значит, давайте я буду в рамках своей профессии.
Когда вырезает
или повесить,
это не революция.
Или четвертовать,
это наказание.
Да, я не знаю. Я только знаю, что
экономически
это должно быть выгодно элите. То есть элита должна почувствовать, может быть, это президент бы сделал, что это наилучший вариант. Но не просто сделать, чтобы они уважали закон. Почему? Значит, поскольку общество все коррупционное, оно извращено, оно больно коррупцией, то набрать честных судей очень трудно.
Платите хорошо.
Нет, они не будут честными. Платите хорошо, они будут брать просто более крупные взятки. Если вы платите хорошо, просто взятки, рост взяток.
Грузия показала, можно сменить целый класс.
Грузия показала, можно.
На молодежь и сразу платить много.
Есть разница между Грузией и Украиной заключается в том, что если там, например, можно поставить десяток людей, а они вызваны со всего мира, эти грузины, которые уже были там, другой
вы не говорите, что так как у нас 46 миллионов, мы ничего не можем делать.
Можем. Ну вот хотите, вам нужна экзотика, я вам предложу экзотику. Значит, Украина в 10 раз больше, в 11 там, или в 12, да, раз, да, больше Грузии. Да. Нет, что это посчитать? Да, да. То я бы, например, взял сотни две уважаемых судей из Швеции или из Британии. Лучше
есть
из Швеции.
Такая идея вообще вынести в Верховный суд
в
Британию?
Не только Верховный, конечно, и Конституционный суд. И
Сингапур пошел таким путем.
Значит, ничего в этом необычного нет. Например, когда объединились Восточная Германия с Западной, то там сменили судей. Первое, что они сделали, сменили судей. Теперь пойдем в Украину. Когда мы не доверяем в футбольном чемпионате друг другу, то мы приглашаем иностранных судей. Ничего необычного в этом нет. Мало того, у нас уже есть традиция. В Древней Руси приглашали, правда, не судей, а... Ну, как-то главнокомандующий.
Первое, надо уничтожить, условно говоря, до минимума налоги. Второе, сменить судей.
Налоги вы мне не всовываете, не втюриваете. Налоги – это следствие того, что люди стали... Вот так вы,
снова.
Вот видите, то есть я с вами, вы мне вопросы задаете, а вы не хотите мне вопросы задавать.
Потому что вы пытаетесь все равно засунуть лошадь сзади телеги.
А потому что человеческие отношения – это первичное.
А объясните мне тогда
причину. А налоги получаются потом хорошими. И, кстати, и законы получаются потом хорошими. Судьи, вот эти судьи, я бы им дал, во-первых, право вето на любой закон. Во-вторых, только они могли бы готовить людей вниз.
Это фантазия такая о хороших судьях. Фантазия. Я считаю, что люди меняют людей.
Начиная с закона, опыт показывает, что все те страны, которые стали богатыми, это Западная Европа и те, которые от этой Западной Европы, так сказать, откололись там, когда они поехали в другие части мира, все они начинали с уважения закона, начиная с римских времен и германских завоеваний.
Да никто же не возражает. Вопрос в том, что юстиция...
У них не было демократии.
Никому будет оплачивать ее в нищем населении.
У них не было демократии никакой. У них была жестокость и неуважение. неуважение к низшим. Да. У них было бог знает что хуже, чем у нас сейчас. Но именно что у них было с самого начала, это у элиты уважение к закону.
У элиты.
Ну, да, у элиты.
То есть начинается все-таки с элиты, элита начинает уважать
закон. Все перемены начинаются с элиты, да.
Да. У нас есть телефонный звонок. Да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к гостю. Объясните, пожалуйста, простым русским языком, что такое валовый внутренний продукт и каким образом он влияет, его рост влияет на улучшение жизни населения. Это раз. И вопрос, Геннадий Викторович, объясните, пожалуйста, в вашем понятии богатый человек в денежном эквиваленте, что это значит, что это по-вашему? Спасибо.
Это вторая часть вопроса мне тоже интересно будет.
Отвечайте.
Я не знаю, какой вы, да. Что вы понимаете по слову богатый? Что касается валового внутреннего продукта, грубо говоря, это то, что добавляется к стоимости человеческим трудом. Вы, например, добываете металл, потом из металла делаете детали, из деталей вы делаете трактор.
У меня другая трактовка.
И вот вы в каждой цепочке трудом добавляете стоимость. Вот это только, вот это добавленное каждой цепочке стоимость есть валовый внутренний продукт, если очень грубо.
Это сумма произведенных и проданных, очень важно, проданных товаров за единицу времени.
Это неправильно.
Это абсолютно
это будет
правильно.
Валовой оборот, а не валовой внутренний.
Это валовый внутренний продукт.
Ну, вот это я уже, извините, да. Профессионально.
Сумма
у меня диплом статистика.
Сумма произведенных и проданных товаров. И в этом есть очень важное отличие методики измерения, методики понимания валового внутреннего продукта.
Это значит, вы многократно...
Это советская какая-то статистика, я с ней просто не могу согласиться. Я беру, открываю Википедию и читаю там. Это достаточно для меня. И второе, кого вы считаете богатым человеком?
Хорошо.
И как он влияет, валовый внутренний продукт?
Этот человек, который задал вопрос, вы можете его просто... Я надеюсь, что он просто может сам почитать.
Как это влияет на благосостояние, измерение ВВП?
Да, как это влияет на состояние? Это как вот от этого, это зависит от человеческих отношений. То есть при одном и том же валовом внутреннем продукте распределение между богатыми и бедными может быть очень разное. То есть в одном случае большая часть будет у богатых, меньше из доходов, а меньше у бедных, в другом наоборот. Это зависит от типа отношений между людьми в данной стране. Но, например, в США традиционно доля богатых значительно выше, чем в Швеции. Швеция имеет даже выше, чем США, но вот такой тип распределения у них. Через налогообложение, кстати. Через налогообложение. Теперь, например, еще такой пример. Греция. У нее довольно высокий налоговый внутренний продукт.
32 тысячи долларов
на душу населения. Но именно бедных там больше.
Бедных больше, потому что очень богатые
такой
корпорации
тип распределения,
больше. И само государство всеми 10 лапами сидит в экономике. Это и убивает эту экономику.
Это зависит от ментальности действительно народа, от его традиций. Так. Все, что я могу сказать по этому поводу.
Да, но и богатые...
Еще я могу сказать, кстати, что в развивающихся странах, Украина – это развивающаяся страна, как правило, доля богатых выше, чем в странах уже развитых.
Но там, где очень большое участие государства, просто, там всегда такое.
Не только в этом, потому что первоначальное накопление богатства всегда, я бы сказал, не сопровождается моральными, высокоморальными отношениями.
Источником обогащения сегодня правящего класса, гигантского, является только государство. Государство сегодня, насколько я знаю, может, вы меня поправите, принадлежит порядка 30% собственности.
Нет, подождите, это у нас. Развивающиеся страны разные бывают. У нас действительно государство вмешивается в процесс перераспределения, причем не только формально, но и неформально. То есть власть есть наилучший источник накопления богатства. Власть просто самый эффективный, самый простой. Поэтому все другие способы, например, инновации.
Умирают.
У нас говорят, почему у нас нет инноваций? А зачем инновации, когда дешевле пойти во власть, купить власть и богатеть таким образом?
Да, у нас тут немножко расхождение в определении макроэкономических показателей. ВВП – это сумма произведенных и проданных товаров по моей классификации. И самое интересное, почему этот основной макроэкономический показатель влияет на все. Потому что его размер, вот соотнесите размер ВВП Украины 6 тысяч долларов на душу населения и ВВП США 48 тысяч долларов на душу населения. И вы увидите колоссальную разницу между этими двумя ВВП, и вы понимаете, что 48 перераспределение в сторону людей, конечно же, будет выше. Отсюда и средняя зарплата в США от 3 до 5 тысяч долларов. И пособие по безработице 1200. А у нас в это же самое время от 6. Вот это все и распределяет. Поэтому это основной показатель.
Я только скромно могу заметить, что то, что я сказал, соответствует учебнику второго курса любого советского, немецкой, французской, любому учебнику второго курса.
Ну, я думаю, сейчас люди залезут в Википедию и нас поправят. Если мы можем оба ошибаться, вообще экономист – это придуманная профессия, поэтому они сами придумывают термины, сами потом их объясняют. И огромное количество школ, которые учат этим экономические идеи и спорят между собой. А на самом деле, вот то, что мы говорим все время по радио, деньги главное. И если деньги идут в Украину, значит, правильная экономическая модель. Если деньги бегут с Украины, значит, неправильная экономическая модель страны. А сегодня, насколько я знаю, у нас бегут деньги.
Нет экономической модели страны, есть социальная модель страны. Экономическая модель – это просто производная от социальной модели. Так как люди строят свое общество, свою страну, свое государство, такая у них экономическая модель. Эта модель не выстраивается, она вырастает из отношений людей. Вот такие мы и такие наши...
То есть экономические отношения,
модель.
Маркс, по-моему, учил, говорит, что все-таки экономика должна идти впереди. Материальные блага первичны, а из них как раз произрастают все остальные отношения.
Вот это неправда. Вот это
неправда. Он был неправ?
Абсолютно. Значит, проблема... Нет. Экономические интересы, конечно, преобладают над всеми остальными.
Шведские профессора говорят, Маркс был трижды прав, и запомните, он был прав. Потому что он говорил, материальное первичное, люди хотят тратить деньги.
Я не могу запомнить. У меня есть своя точка зрения, я не могу запомнить вашу точку зрения. Значит, я хочу сказать вам, что отношение людей определяет, например, мы не имели государственности. Мы не просто индивидуалисты, мы ярые индивидуалисты. Мы не уважаем государство, не уважаем закон. Так нас построила история. Мы прошли
бедные через... люди не могут уважать закон, мы говорим об этом.
Бедные люди уважают закон, потому что элита в других странах их заставляет уважать закон. Закон никогда... Для того, чтобы вы уважали закон, надо 500 лет его навязывать.
Человек в стадии физического выживания, недоедающий, недоодевающий, которому не за что ничего купить, он не может соблюдать закон, он будет нарушать все законы, прокормить себя.
Я вам дам другой пример. Например, труд, отношение к труду. Бедный, вот с вашей точки зрения, бедный человек ненавидит труд.
Я не сказал ненавидит
труд. Потому
у
что
него нет возможности трудиться.
Он ему неприятен,
который приносит ему материальное благосостояние.
Значит, для того, чтобы труд для человека стал естественным, его тысячи лет принуждают к этому обстоятельству. Это неестественное состояние, но как животное, это, для животного это неестественно.
Трудиться? Бегать за бананом?
Конечно. Нет, за едой только.
А орехи неестественно?
Нет. Трудиться – это же не бегать за бананом. Если бы речь шла только о бананах, может быть, никто бы вообще не трудился, кроме тех, кто живет на севере, но там бы никто не жил. А труд становится священным. У человека труд становится священным, священной коровой такой. Но это происходит потому, что столетия воспитания сделали такое отношение к человеку. Вот когда-то в свое время мой отец говорил, он был тоже профессором экономики, он говорил, что социализм приведет к тому, три поколения социализма приведет к тому, что люди перестанут уважать.
Мы говорим о будущем Украины.
Перестанут уважать труд. Так вот теперь это страдание. Я хочу вам сказать, что у нас действительно мы страдаем.
То есть, если людям сыпануть денег, дать поток денег на территорию Украины, они не станут быстро меняться?
Людям нельзя сыпануть денег. Деньги надо заработать. Нет таких денег, если бы Господь только изменил все, и сверху с неба посыпались бы деньги.
Я имею в виду поток денег инвестиционных на территорию Украины. Допустим, территория Украины стала страшно выгодной для бизнеса. Сюда выгодно ехать работать, открывать магазины, открывать банки, открывать все, потому что это без пошлинная территория.
Параллельно
это будет менять людей?
Абсолютно. Параллельно с этим придет очень жесткое отношение к этим людям и к их труду. Параллельно с инвестициями придет очень жесткое отношение к людям и к их труду. Так иначе бесплатно не бывает. Но для того, чтобы инвестиции... Мы же с вами сказали, что зарабатывать на власти легче, чем на предпринимательстве.
Мы предположили, что президент убрал это.
Так вот я хочу сказать,
убрал
что в этих условиях инвестиции к нам никогда не пойдут. Они пойдут только тогда, когда предпринимательство будет выгодно, а власть будет...
А что надо сделать, чтобы было выгодно?
Нет, что надо сделать? Надо
изменить налоги, опять вы подвели меня к этой мысли.
Я помню, я спрашивал очень известного шведа, каким образом, они же были коррупционной страной там, еще в начале 19 века, и очень бедной. Да. Я говорю, почему вы решили не быть такой?
Отменили
сказал,
налоги.
Народ так потребовал,
нет,
у элиты.
Они да. отменили налоги, налоги главное, и от этого налоги. Стали богатыми. Точно так, как американцы.
Вот
перестали
смотрите,
платить налоги
вот
королю и стали богатыми. Мы и тоже вот были очень бедными.
Средний украинец не верит никому, только в своей семье. Вы отменяете налоги, так мы будем еще больше обманывать друг друга.
Почему?
Надо же не обманывать
наоборот,
друг друга, надо
не
верить
будем.
Друг другу.
Вот когда я в начале передачи задал вопрос, вы же тоже в конверте получаете? Подождите. Или платите в конверте?
Ну хорошо,
и вы мне начинаете
отменяю,
возражать.
Я отменяю все налоги.
Нет, вся страна живет во лжи.
Подождите.
И это не имеет отношения к
отношениям людей. Я отменяю все налоги,
людей.
Я иду за вами, отменяю все налоги сразу. Да. Больше ничего не делаю, только отменяю налоги.
Ну и отлично.
Да, отлично.
Присоединяйтесь
к нашему со мной, движению. Вы мне почему будете доверять? А я вас обманывать буду и без налогов.
Люди обманывают.
Нет, нет, нет. В странах, в богатых странах обманывать не принято друг друга. Не
неприлично
принято,
попадаться.
Это то же самое, что не принято обманывать.
Нет, неприлично попадаться.
Да, ну нет.
Но
нет.
Человек – деструктивное существо, так Фрейд говорил. И что он всегда считает свою сторону. Нет. Он учил, он говорил, что своя зубная боль ближе вашего свидетельства
человек,
о смерти.
Это экономисты,
Достоевский.
Экономисты, говоря о человеческой модели, они говорят, что человек оппортунистичен. Это значит, что он в процессе своего выбора действительно не руководствуется моральными нормами. Но в двух случаях он ими руководствуется. Несмотря на то, что он не руководствуется, если он свободен от всех обстоятельств. Это если ему выгодно руководствоваться моральными нормами, или он боится их нарушить. Таким образом, то устройство общества, когда ему выгодно, и это охватывает все
когда
формы
у нас
поведения,
не будет налогов, нам будет выгодно не нарушать
да
между
нет,
собой
ничего
отношения.
Подобного. Наоборот, еще
а
лучше нам будет.
Вам выгодно получать зарплату, мне подождите, выгодно
подождите,
получать зарплату.
Предположим, сейчас половина нет. бюджета делится между верхушкой страны.
Я сейчас не думаю об этом.
Нет,
я
подождите.
Думаю о стратегической
так они же не платят налоги.
Конечно, не платят.
Но тогда им отменили налоги.
И
почему
мы
же
себе
они,
отменили
почему
налоги.
Же они не хотят вести себя бескорыстно. По вашей модели они должны самыми быть бескорыстными.
Я объясню.
У них нет налогов.
Нет, я объясню. Потому что у нас огромное количество экономистов, которые заявляют о том, что невозможно на территории Украины отменить налоги. Это говорит Пинзенек, это говорят все экономисты практически, с которыми я общался.
Но вас это не смущает.
Эмираты это можно, Монако это можно, Лихтенштейн это можно, Сингапур это можно, другие страны можно.
Нет.
А у нас нет, нельзя.
Нет, налоги не отменены нигде. И они могут быть отменены только в таких странах, как Эмираты. Потому что там источник дохода это бьет из земли.
Да, всех а остальных... Монако откуда бьет?
Монако, то вам известно, откуда бьет?
Нет, не знаю.
Ну как, это казино.
А.
Оно содержит всех...
То есть даже если мы 2 квадратных километра отменяем от налоги, там будет львиное капитал.
Ну подождите, ну там не
а
надо работать не этим людям,
казино?
Этим моногаскам.
А почему у нас не может быть казино? А почему у нас не может быть торговых центров?
Ну, потому
почему
что
у нас
в больших странах
не...
этого не бывает.
А, только это вы так решили?
Нет, я просто знаю.
А кто так решил?
Решила жизнь.
То есть мы говорим о том, что, в принципе, деньги хлынут на территорию Украины, если здесь будут налоги.
Если
но
вы
почему-то
хотите со мной
это
обсуждать именно проблему о том, что, и, как налоги отменить и что из этого выйдет, то это не главное в украинском будущем. Это вы,
так вы же экономист.
Уже 15 лет, я вот теперь вас вспомнил, когда вы ко мне приходили 15 лет назад. Да, действительно, это была мысль. И я хочу вам сказать, что к любому профессиональному экономисту приходят раз, два, три года такого рода предложения. Например, ну что у нас такие сложные налоги? Ну давайте один какой-то сделаем налог угу. и так далее. И
ну, тогда у вас работа
хорошо.
Не будет, я так понял.
И тогда, да. Именно этим я и руководствую все, во всем. Да. Не главное, как говорил один мой знакомый, я думаю, вы подпишетесь, пойду.
Но
почему говорят
же,
о вас, чем хуже
смотрите,
экономика, тем лучше зарабатывает
экономист. Президент Центра экономического развития Украины.
Значит, Украина? Жизнь сложнее, чем вы думаете.
Скажите мне, да. как нам экономически жизнь. Развиться и достаточно быстро. Отставание сумасшедшее.
Мой ответ очень прост.
От Америки.
Быстро развиться да, не удастся.
Не удастся.
Не удастся.
За одно поколение
потому
не успеем.
Потому что нет, не успеем.
Но только что мы вначале говорили, что за 20 лет, в принципе, можно.
для этого нужна некая сказка, чтобы сверху кто-то захотел
сказка
это
сделать.
Нужна. Сказка,
то да. То есть мы уже допускаем.
Кто-то, да, кто-то должен сверху
рассказывать
бескорыстно сказку. Захотеть работать на страну.
То есть мы сейчас можем предположить, что все это, что я говорю, возможно, если это начнет делать президент Украины.
Не только президент, но группа людей волевым образом, каким-то образом им откровение придет, и они перестанут зарабатывать на власть.
Как
это первое
Моисея,
условие.
Да?
Ну, Моисей не
освободить
зарабатывал
вас от рабства.
Моисей не зарабатывал на власть.
Нет, я говорю, что он сказал, Ли Куан Ю, вас выведу из...
Ли Куан Ю, то есть руководитель Сингапура, тоже не зарабатывал на власти.
Все. Он зарабатывал славу и величие.
Вот это
и
да.
Поэтому его сейчас...
Он не зарабатывал деньги.
И,
да,
конечно, сегодня Янукович может заработать мировую славу и величие,
конечно,
если он уговорит свою группу,
да, да, первое,
тем, чтобы давайте делать... сделаем всем честно, да, и отменим, да, у себя, да, налоги, да, или, во всяком случае, ведем самый маленький.
И перестанет сам жить богато.
Ну что за перестанет? Пусть живет, ради бога,
нет,
богато.
Нет, это
а
очень
почему
важно.
Обязательно?
Потому что все великие реформаторы, первое, что они делали... Вот с чего начал Ли Куан Ю? Он посажал своих родственников.
Не, ну если он, да, сажать, это,
да,
не значит, что он
посажал, потому что они коррупционные были.
Но он, это не значит,
он показал
он
народу,
бедно,
что ему плевать личностно, что он накажет каждого, кто не захочет так жить.
Жесткий парень был. Да. У нас есть телефонный
он
звонок.
Есть, слава богу, жив.
Да, да. Ну, конечно, на него молятся сингапурцы.
Ну, я не знаю, молятся или нет.
Да.
Ну, во всяком случае.
Да, вот у нас уже боятся, не хотят подключаться. Так вот, оказывается, есть такие правители, которые идут волевым путем, да, и меняют,
да,
свои,
да,
страны.
Ну, это, видимо, в какой-то в других странах, где... Нет, ну, в, например,
а
такой человек был, скажем,
люди?
Вацлав Гавел.
А как, да, как появляются такие люди? Откуда они берутся?
Вот это как раз то, над чем мы размышляем все. Почему основные эти люди
появляются
в другой
человек,
цивилизации?
То есть нет, появляется какой-то человек с моноидеей, например, отменить налоги, и начинает постоянно это повторять вот везде, это... втягивает других людей.
Может быть,
людей
попробовать вам сделаться президентом, посмотреть?
Нет, я сейчас не об этом говорю.
Да,
в принципе,
нет, только
так
вы
они
так
берутся,
настойчиво,
да,
это хотите.
Но они так берут... они берутся.
По-видимому, в народе возникает... Как возникает герой?
Желание,
в народе?
Да?
Как в народе? Как возникает герой? По-видимому, нужна некая группа людей, их должно быть даже, может быть, меньшинство, но которые одержимы...
Агрессивное меньшинство.
Не обязательно. Они должны быть устойчивы.
Одержимы – это уже агрессия.
Одержимы идеей, например, честной жизни.
Угу.
Вот говорят, что должно быть не менее 10%.
Я с вами согласен. Должно
и тогда быть народ, потому что основная масса же пассивна. И если есть активных 10%, то народ начинает им подражать.
Угу.
И из этой среды возникают те, кого мы называем героями. Ну, мы же знаем многих людей, которые были героями, которые меняли свою страну. Например, Деголь.
Угу.
Ну, трудно вообразить, что Деголь потихонечку воровал и себе дворец сделал, или там мебель какую-то хорошую. Трудно в этом вообразить.
Ну, да. Роскошь любил.
Нет, это не играло никакой роли для него.
Он красивую форму любил за орденами.
Насчет формы не знаю.
Говорит
знаю.
О том,
может,
что
вы лучше
все-таки
знаете.
Немножко
вы лично Деголе,
любил,
да. Нет, он, я уверен, что все, что он делал, только ради величия Франции.
Все правители были очень,
да,
эгоистичны.
Когда он был в Великобритании во время войны, то его считали сумасшедшим. Потому что он требовал, чтобы к нему относились как к представителю Великой Франции. Хотя Франции не существовало. Ну, она была там, но полностью подавлена. Если возникают такие люди, как они возникают в стране?
Ну, вот мы сейчас обсуждаем,
да, вот я
вы
я
говорите, должно появиться
тип.
Некое агрессивное меньшинство, которое начинает расталкивать убежденно,
да,
а которое начнет расталкивать
оно не
свои идеи.
Оно, оно из своей среды создает людей, харизматических людей.
Мы же, если которые... вот в Библию вернемся, то фактически Моисей создал народ.
Моисей создал народ.
Создал
это совершенно
народ.
Правильно. Это
то
первый,
герой
это первый
народ.
Пример того, как трансформируется народ. Но мы имеем вот того, который я сказал. Например, ну не будем говорить о Деголе, например, тоже Ли Куан Ю, то есть руководитель Сингапура. Но я хочу вам сказать, что и Тайвань точно прошел такой точно путь. Точно такой же путь. Хотя там не было одного такого человека.
То есть и Украина может пройти такой путь?
Может, если возникнут такие...
То есть если появился человек, который постоянно говорит, что, ребята, смотри, на территории Украины могут хлынуть деньги.
Я забываю.
Если мы будем моральны, честны к своим гражданам сверху, сами объявим себя моральными и скажем, что не будем воровать, а дадим возможность зарабатывать всем и снизим налоги, там, допустим, 1-2 налога оставим.
Это значит, что мы везде устраним ограничения.
Конечно,
на...
везде. Это
то есть везде равные острова.
У революции нет
будь
конца.
То образование, будь то медицина.
Конечно.
То есть, например,
конечно,
невозможно создать такую страну, если у нас будет четвертая
проблема. И первое, что мы должны начать говорить,
своя
это
медицина, элитная.
В существующей жизни, в существующих условиях мы должны начать говорить правду. Правильно?
Правда, не всегда. Правда, это не всегда. Но неправда, быть честными.
Честными.
То есть не говорить неправду. Да. Вот давайте так,
переформулируем.
Не говорить неправду, да. Потому что бывает так,
во всяком случае, не отрицать, получать, что мы все получаем зарплату в конверт.
Начнем с того, что не надо, не надо. Если как только мы перестанем брать взятки, как зарплата конвертов исчерпает свою функцию. Зарплата в конвертах есть аморальная реакция на аморальную среду. На аморальную среду. Поэтому, когда мне говорят, что давайте эту аморальную реакцию уничтожим, не уничтожая аморальную среду, это издевательство над людьми. Если говорить о зарплате.
То есть вы теперь, консультируя своих высоких визави, да, вы будете им уже советовать все-таки
быть
стать более моральными, честными
и
присоединиться
и
к тому,
желательно быть скромными. Желательно быть скромными.
Что у нас там? Есть телефонный звонок? Давайте.
Хочу вас ставить свои 5 копеек. Можно? Я очень уважаю и Геннадия Викторовича, и вашего гостя, и хочу что сказать вашему гостю. Дело в том, что Геннадий Викторович, у него особая специфика восприятия всего окружающего. Он специально провоцирует во многих вопросах вас на определенные вещи, но это не из-за того, что он плохой, это из-за того, что идея сама по себе, которую он пытается пробить, она очень подключается. Он предлагает ввести равенство. Может, это не совсем правильно звучит с точки зрения экономиста, может, это не совсем правильно звучит с точки зрения там философов и так далее. Но главное, его идея, чем он, например, меня держит возле себя уже год, это сумасшедшая способность рождать идеи, и самое важное, это внедрить равенство. Равенство в отношении, в деньгах и так далее, и так далее. Вот это все, что я хотел вам сказать. Поэтому, как бы, вот с точки зрения, если вдруг представить себе на секундочку такую мечту осуществимую, что с помощью кого-то удастся установить равенство. Скажите, пожалуйста, вот тогда это мы сумеем стать развитой, нормальной страной и мы богатыми? Уже надоело все это.
Если
равенство будет, это не одинаковость.
Если будет равенство шансов во всех сферах социальной жизни, то это и будет богатая страна. Это абсолютно вы правы. Вот равенство шансов во всех сферах. А что такое равенство шансов во всех сферах? Это значит, никаких льгот
никому,
своим, близким.
Это ни отечественного товаропроизводителя,
ни
сельскому хозяйству,
нет.
Никому.
Нет, льготы возможны, только не по принципу своим или
как
какой-то отрасли.
К поддержке?
Льготы сельского хозяйства вполне возможны.
Зачем?
По разным причинам, но они есть во всех богатых странах. Это другой вопрос. Льготы, например, можно специальные льготы экспортерам. Всем экспортерам. Вот
зачем?
Я хочу сказать. Зачем? Это же уже другая экономическая система, где возможно стимулирование. Например, можно строить, можно льготы любых инноваторам, вот таким, как вы. Вот, но всем без исключения.
Вы уже заговорили о неравенстве.
Нет.
Потому что льготы
просто есть
экспортеру
типы,
это определенным людям.
Есть
типы,
остальные, нет, но всем без исключения. А, таким образом, что каждый человек может стать экспортером.
Вот видите, вот
а не тем, которые есть или самым крупным и так далее.
А как же он станет экспортером, если у него мало денег? Вот вам и не равен.
В западных странах существуют специальные программы, которые позволяют людям малого бизнеса помогать стать экспортерами. Mm-hmm. Потому что страны заинтересованы в экспорте.
То есть возникают некие чиновники, которые помогают малому бизнесу?
Нет, возникают правила, которые позволяют им, например, легко выйти на... Например, я приведу пример. Государство оплачивает для малого бизнеса специальный род-шоу.
Это схема.
Ну так схема, конечно, схема.
Конечно, а мы говорим. Отсутствие схем любых.
Ну хорошо.
Отсутствие поддержки.
Слушайте,
любой.
Я думал, что я либерал. Кажется, вы либерал значительно больше меня. Это называется экстралиберализм. Это просто фантазия.
Так это ж потому это и фантазия. Возникает вот это неравенство. Потому что возникает некий чиновник и начинает переспорить, этому дам, этому не дам.
Знаете,
возникает ложное сельское хозяйство. Вот у нас был адвокат позавчера. Он вообще сказал, вот из Китая хорошо ж под 5% взять кредит. Я говорю, ну конечно хорошо. А на то, чтобы коров много
взять,
хорошо. А получается, государственная гарантия на 30 миллионов под этим лежит.
Китая,
я ему говорю, это отмывка денег, это другое.
Из Китая плохо брать кредит, потому что Китай продвигает всегда китайцы свои проекты и китайцы.
А что у нас, китайские коровы появятся?
Нет, не китайские коровы, будут китайские крестьяне будут тут.
Китайские.
Китай, а очень важно есть... расселить китайцев.
Скажите, а чем плохо, если сюда Китай?
Вот
в Америку ж едут и китайцы, и арабы, и евреи, и русские, и украинцы. Все туда, они всех принимают.
В Америке арабы не ездят. В Америке на 315-миллионную Америку но есть только миллион арабов.
350 тысяч ежегодно прибывают в Америку.
Арабов
ничего
очень
страшного.
Мало. Но Америка страна, во-первых, это страна традиционно. Мы европейская страна, мы традиционно не иммиграционная страна. Америка страна традиционная.
А это сильно испортит нашу страну, если сюда будет хорошая иммиграция?
Хорошая? Не сильно, а наоборот улучшит. А если мы будем... Значит, мы бедная страна, значит, сюда будет плохая иммиграция. Если мы возьмем австралийскую модель или канадскую модель иммиграции, которая заключается в том, в отличие от американской, заключается в том, что они берут только тех, кто нужен их стране.
Опять возникает чиновник и определяет, этот нужен, этот не нужен.
Ну, да, так это же...
А вот эти самые англичане, по-моему, по имуществу...
Но если у вас нет...
Даже людоед приезжает, лишь бы у него были миллионы.
Это совершенно не так. Значит, миллионы – это то, что нужно стране.
Но
оно не только. Например,
то есть,
например какое-нибудь какая-нибудь канадское законодательство говорит, что в настоящий момент у нас не хватает кардиомедсестр. Вот, значит, эти кардиомедсестры могут въехать в страну. Или мы берем только молодых людей с маленькими детьми.
А лучше имущественный ценз. Честно,
а вот
для всех, как мы сказали,
имущественный ценз тоже есть.
Есть у тебя 500 тысяч, въезжай в Украину и даже получай право здесь работать. У нас был Александр Пасхарь, президент Центра экономического развития. К сожалению, маленький эфир, потому что я бы с ним разговаривал до утра, наверное, бы. И мы бы пришли, наверное, к каким-то общим выводам. Потому что методики, судя по всему, отношение к экономике у нас разное. Зарабатывайте.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18 години на 93,8 FM. На бізнес-радіо. Психологія грошей.
Could have told.